Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Сущность Бога». Сегодня 15-я часть. В 14-й части мы коротко рассмотрели первый пункт из первого послания Петра 5, стихи 2 и 3. А сейчас пойдем дальше и рассмотрим второй пункт. Далее в этом тексте сказано: «Не для гнусной корысти, но из усердия». В церкви Иисуса имеется много тунеядцев, которые живут за счет других и извлекают из этого выгоду, наживаются. Но мы с вами знаем, что апостол Павел жил совершенно иначе. Об этом читаем в первом послании Фессалоникийцам 2, стихи с 7 по 9. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны, ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие». Тунеядцы в собраниях — это такие верующие, которые, если что-то и делают, то делают это с той целью, чтобы кем-то или чем-то быть. Делают для того, чтобы они могли сказать: «Я являюсь тем, у которого спрашивают совета». Такие верующие совершают служение не добровольно и неохотно, но ради корысти. Третий пункт. Третье предостережение в нашем тексте гласит: «Не господствуя над наследием Божьим». Если кто-то что-то делает, чтобы предстать в выгодном свете, чтобы пользоваться авторитетом, тогда на этом основании осуществляется господство над другими. Тогда вылазят наружу такие вещи, которые угнетают других. К примеру, эти люди позволяют себе сказать: «Если ты это не сделаешь, то Господь Иисус накажет тебя», или: «Такие предложения Господь Иисус запретил нам произносить». Кто из верующих говорит такие вещи, тот должен ответить за это перед Господом Иисусом. А если кто-то говорит: «Я имею право тебе это сказать», то это направлено против Слова Божьего. Пастыри собраний должны быть примером стаду. Каким примером? Это является вопросом, не примером как человек. Человек имеет свои примеры, своих кумиров, своих идолов. Однако откуда появилось выражение «идол»? В глобальном смысле в идолах мы видим различных богов-язычников. А поклоняющиеся не живому Богу, а этим мертвым богам, называются идолопоклонниками. А теперь спрашиваем, где мы видим истинные примеры? Это люди, которые так ходят в сущности Господа Иисуса, что их хождению можно подражать. Не самим людям следует подражать, но Господу Иисусу, которого отображает этот человек. Именно это мы имеем у апостола Павла. В первом послании к Коринфянам 11, стих 1 читаем: «Будьте подражателями мне, как я Христу». И если подражать апостолу Павлу, как он подражал Христу, тогда в хождении таких детей Божьих все в порядке. Если у другого пастыря в этом вопросе не все в порядке, если он не подражает Христу, то это плохо. Тогда мы не можем брать его в пример, не можем ему подражать. Такие пастыри сами имеют недостатки, потому что у них недостает понимания. О таких пастырях мы читаем в Исаии 56, стих 11. «И это псы, жадные душою, не знающие сытости, и это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Поэтому я выразительно предостерегаю всех вас от таких пастырей, которые преследуют собственные цели. Мы признаем только таких пастырей, которые преследуют цели Иисуса. Таковыми должны быть пути верующих, в которых мы видим примеры для подражания». Апостол Павел говорит по этому вопросу в первом послании к Коринфянам 4, стих 1. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Это действительно и относится также ко всем детям Божьим». А где это понимание отсутствует, то дети Божьи будут точно так далеко удалены от истины, как читаем в первом послании к Коринфянам 4, стих 15. «Ибо, хотя вы имели 10 000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». И мы знаем много таких, которые выдают себя за наставников и позволяют себе грубо вмешиваться в жизнь других. Они могут спросить тебя: «Где же ты сегодня был, брат такой-то? Я тебя видел». Апостол Павел смирял коринфян не посредством упреков и бранью. Он не говорил им: «Кто из вас ел идола жертвенное, тот немедленно будет взят в собрание на воспитание, будет наказан». Я очень жалею, что многие дети Божьи позволяют себе это. Это не говорит о духовности, но, скорее всего, это следует назвать вздором. Никто, кроме Господа Иисуса, не имеет права над нами господствовать. Следующую проблему в Церкви Иисуса показывает нам Святой Дух в первом послании к Коринфянам 4, стих 6. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один пред другим». В оригинальном тексте вместо слова «превозноситься» стоит слово «вздуваться» или «раздуваться». По смыслу это слово означает «пыжиться», «чванится» или «кичится». Мы останемся при слове «раздуваться». «И не раздувайтесь один перед другим». В тропиках есть такая рыба, которая при встрече с врагом надувает свой желудок водой или воздухом и принимает форму шара. Этим она создает противнику затруднение в проглатывании. Но кто, несмотря на это, съест эту рыбу, тот умрет, потому что она ядовита. Непринужденно, но добровольно или охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Это является манерой нашего доброго пастыря Господа Иисуса. Все, исполняя в собрании служение пастырям, должны свое служение исполнять по примеру Иисуса. Ибо все дары, которые они до этого получили, они получили от Него. То, что они получили, должны хранить и применять в ответственности перед Иисусом. Тогда они будут управляющими Божьих тайн. 1 Коринфянам 4:1. Тимофею, который исполнял много пастырских служений, Господь Иисус говорит через Павла во втором послании Тимофею 1:14. храни добрый, доверенный залог Духом Святым, живущим в нас. Итак, сегодня мы слышали с вами кое-что о нашем добром пастыре Господе Иисусе. Слышали о том, где в настоящее время совершается Его служение пастырями в собраниях. Но Господь Иисус ведет нас дальше. Когда время благодати будет закончено, когда наступит момент восхищения Церкви, то Господь Иисус, повелевающим глазом Архангела, соберет свою Церковь, как читаем в первом послании Фессалоникийцам 4, стих 16. Потому что сам Господь при повелевающем гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Но и тогда сущность пастыря Иисуса не закончится, ибо тогда наступит брак Агнца с невестой, затем начнется вечность Божьей семьи и так далее. Мы постоянно можем и должны знать, что мы находимся у Господа Иисуса в безопасности, что Он является великим пастырем. Он ведет нас верно, и у Него нет ни в чем недостатка, поэтому мы можем возложить на Него все наши заботы и бремя, как читаем в первом послании Петра 5, стих 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». В послании евреям по этому вопросу читаем следующее в главе 13, стих 6. «Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Еще раз повторяю, что Господь Иисус желает нас дальше вести, и в соответствии с нашим главным текстом в книге Иова 11 стих 7 показать еще что-то о сущности Бога. Поэтому обратимся к Откровению и рассмотрим в главе 1 стих 8, где Господь Иисус говорит: «Я есть Альфа и Омега, говорит Господь Бог, который есть и был и грядет, Вседержитель или Всемогущий». Здесь Святой Дух представляет нам Господа Иисуса Альфой и Омегой, который есть и был и грядет. В этом мы видим вечную сущность Бога, что мы выше уже рассматривали. Но здесь мы имеем еще один новый аспект. Поэтому прочтем еще стих 17, где во второй части сказано: «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний“». Повторяю, «Я есть первый и последний». В Откровении 21:6 и 22 стих 13 мы читаем о том, что Он является началом и концом. Но в данном стихе Он показывает Себя первым и последним. Так Он представляет Себя собранию в Смирне и говорит в Откровении 2 стих 8: «И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». По этому поводу мы имеем еще одно место Писания, которое также гласит по содержанию. Исаия 41, стих 4. «Кто сделал и совершит это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же». Если мы этот стих рассмотрим, то заметим две различных точки зрения. Мы можем сказать: Бог является вечным Богом. Он не имеет ни начала, ни конца. Эту черту Его сущности мы уже рассматривали выше. И если с этой точки зрения рассмотрим эту черту, первый и последний, то она направлена прежде всего к Церкви Иисуса. В этом отношении мы могли бы сказать: Церковь Иисуса имеет тоже начало. Тогда в наших заключениях мы могли бы сказать: Бог находится тоже здесь, Он имеет тоже начало. Бог является первым и последним. Это значит, что во всех действиях инициатива исходит от Него. Он ведет также все к концу. Интересен тот факт, что в Откровении 22 стих 13 эти два понятия совмещены в одном стихе, где Господь Иисус говорит Сам о Себе. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Поэтому на основе Слова Божьего мы можем быть уверенными, что Бог приведет все к цели. И если бы кто-то или что-то другое являлось определяющим, тогда и не Господь Иисус приводил бы все к цели. Не Господь Иисус определял бы конец, но к великому нашему счастью это не так. Лаодикийской церкви Господь Иисус представляется и говорит в Откровении 3, стих 14. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». У нас возникает логичный вопрос. Почему Господь Иисус так представляется Лаодикийской церкви? Я написал бы другое вступление в послании к этому собранию, но Господь Иисус избрал именно это вступление «Я начало создания Божия». Мы можем сказать, Он стоит в начале, то есть впереди. И если Он стоит в начале, то разумеется, что Он стоит и в конце, потому что в соответствии с посланием евреям 12 стих 2 Бог является начальником и завершителем. Читая этот стих, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Нет основания, на которое Лаодикия могла бы ссылаться. Нет также познания, которое по сравнению с основой в Иисусе постоянно было бы готово помочь. Почему это так? Что имеется в виду в основе Бога? Здесь можно изложить две вещи. В послании евреям 1:2 мы читаем о том, что через Сына Бог веки или миры сотворил. Читаю этот стих. «Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и миры или веки сотворил». Обращаю ваше внимание на тот факт, что здесь написано «миры» — это множественное число, ибо это касается не только этого мира, в котором мы находимся, но и всего его творения. Все, что следовало сотворить, было сотворено через Господа Иисуса. Привожу простой пример. Когда Бог принял решение сотворить человека, то Он говорит в Бытие 1:26, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Три аспекта. Сотворим множественное число по образу нашему, множественное число по подобию нашему, множественное число. В этом смысле Господь Иисус является началом Божьего творения. Через Него все сотворено, и сотворенные миры Он держит все словом силы Своей, как читаем в послании евреям 1 стих 3. «Сей, будучи сияние славы, и образ ипостась Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Все то, что сотворено через Господа Иисуса, имеет единственную цель — приготовить Его тело. Чтобы приготовить тело Иисуса, нужно было новое творение, которое рождается при покаянии. В этом деле Господь Иисус является началом Божьего творения. потому что в соответствии с первым посланием Коринфянам 15 стих 47 он является началом, первый человек из земли, из пыли, перстный, второй человек — Господь с небом. А согласно посланию Колоссянам 1:18 и первого послания Коринфянам 15 стих 20, Господь Иисус является также первенцем из мертвых и первенец из умерших. Читаю эти два места Писания. Колоссянам 1, стих 18. «И Он есть глава тела Церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Первое послание Коринфянам 15, стих 20. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Господь Иисус является первым человеком, который пошел этим путем. Мы, все дети Божьи, последуем этим путем. Как Его смерть не могла удержать от воскресения, так и нас. Через Господа Иисуса мы являемся в этом пункте началом Божьего творения, началом Божьей семьи. В соответствии с Деянием апостолов 3:15 он является в этом деле начальником жизни. Читаю этот стих. «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Мы, все дети Божьи, являемся Его телом и будем объединены с Ним, с нашим главой. Мы вечно будем там, где находится Он, наш Господь Иисус, как читаем в послании Евреям 2, стих 10. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Ради полноты и точности прочтем еще послание Евреям 5, стих 9. «И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Чтобы было понятнее, скажу, что вместо слова «виновник» лучше поставить слово «инициатор» или «зачинщик». Для нас, которых Он на основании послания Римлянам 8:29 избрал, Он стал виновником спасения вечного, так как в соответствии с посланием Евреям 12, стих 2, Он является начальником и совершителем. Начальником, то есть пионером, считается тот, кто делает в каком-то деле первый шаг и идет впереди других. Таков смысл этого слова. Здесь еще раз подтверждается то, о чем было сказано выше. Все это дает нам твердое основание во Христе Иисусе. И никто не может положить другого основания, как читаем в первом послании Коринфянам 3 стих 11. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Следовательно, на основании всего рассмотренного следует вывод, что другого виновника спасения вечного или другого инициатора спасения вечного не может быть, потому что только в Иисусе заложено основание. И в отношении нас, в отношении нашего нового творения, Он является началом Божьего творения. Все покоится на основании Иисуса. В Деяниях апостолов 4 стих 11 и в первом послании Петра 2 стих 6 Святой Дух характеризует Иисуса главой угла и камнем краеугольным. Читаю эти два места Писания. Деяния апостолов 4:11. «Он есть камень, пренебреженный вами циждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения». Первое послание Петра 2 стих 6. «Ибо сказано в Писании: вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. И так, что Бог начинает, где Он заложил основу, то Он и завершит, или совершит. Если сказано, что Господь Иисус является начальником и совершителем, то эти качества относятся к сущности Бога, ибо у Бога нет начала без совершения. У людей это часто встречается, но не у Бога. Это очень важно, чтобы мы это держали перед нашими глазами. Вопрос заключается не в том, что Бог желает, но вопрос заключается в том, что Бог делает. Если Он что-то начинает, то Он это дело и завершает. Если Он дарит нам рождение свыше, то мы не потеряем и спасение. Если Он строит свою церковь, то не даст ей изнемочь и умереть, потому что Он является совершителем. В Псалме 137 стих 8 написано: «Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек, дело рук Твоих не оставляй». Почему? Потому что Его обетования находятся в Нем. У Бога мы не видим «да» и «нет», но только «да», как читаем во втором послании Коринфянам 1, стихи с 18 по 20. «Верен Бог, что слово наше к вам не было то «да», то «нет», ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да». Ибо все обетования Божьи в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божью через нас. «Аминь» является заключением. Некоторые дети Божьи говорят: «Я имею так много обетований, и я благодарен, что они не все пришли в исполнение». Вы представляете? Хотя скромность и является украшением, но это не подходит к Божьим обетованиям. Я тоже не могу сказать: «Мое задание исполнено», если я закончу эту тему «Сущность Бога». Для этого не было бы понимания. Нет, Господь Иисус желает все свои обетования без остатка, без исключения привести к исполнению. И ни одно из Его обетований не останется неисполненным. Мудрый говорит в притчах 19, стих 21: «Много замыслов в сердце человека, но состоится только совет, то есть определенное Иеговы». Отсюда мы познаем, что совет Бога не зависит от наших замыслов, не зависит от того, чтобы мы в наших мыслях могли охватить Божий совет. Мы удостоены чести быть соработниками Бога, как читаем в первом послании Коринфянам 3 стих 9. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». Но если мы не работаем с Господом Иисусом, то для этого у Него есть еще и другие. Это не является противоречием. Например, в послании Римлянам 8 стих 30 мы имеем сообщение: «А кого Он предопределил, тех Он и призвал, а кого Он призвал, тех Он и оправдал, а кого Он оправдал, тех Он и прославил». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.